Картина недели.
Друзья, радио и телевидение «Комсомольская правда», картина недели. Давайте подведем итоги. Неделя еще не кончилась, впереди еще два выходных дня, но основные какие-то рэперные точки мы обязательно сегодня пройдем. Неделя та еще, честно говоря. Огромное количество, ну, вот, наверное, не было ни одного дня на неделе, чтобы вот о чем-либо не приходилось говорить много, досконально разбирая по косточкам. Ну, давайте пробежимся, что же у нас было, попробуем объять необъятное. Насколько у нас это получится, не знаю. Но, тем не менее, в помощниках Сергей Гинзбург, режиссер. Сереж, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не знаю, режиссер, вот человек творческий, следит вот за всеми этими событиями?
По-разному. У меня, в общем, как-то раз на раз не приходится. Иногда просто выпадают недели, то есть я не успеваю смотреть телевизор или по радио. Но темы неожиданней. Тема неожиданнее, это срабатывает. То есть
просто
острее.
У нас есть люди на этаже, которых от уже словосочетания Алексей Навальный и город Киров их уже трясти начинает.
Не-не, я совсем недавно как бы обнаружил эту ситуацию, хотя к этому шло давно, в общем. Просто я уезжал там из страны, там был в разных других городах. И...
Где Навального не знают?
Нет, я знаю Навального, знаю. Вот. И ситуация с Навальным, конечно, была для меня неожиданностью. Суд, и причем такой скорый суд. Скорый, но справедливый ли вопрос?
Да, ну а последующее скорое освобождение через 22 часа?
А так ведь, понимаете, какая штука? Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с тем, что на улицу вышли люди. Пусть это как бы не 2 миллиона, а вот просто вот этот протест, он испугал власть. Но меня удивляет другое. Они вообще не думают. Ну, мне просто вот интересно. Они никогда не просчитывают то, что может произойти.
А может быть, наоборот, хитрый просчет был?
Кого? Это конспирология. Кого? Враги Путина? Кто? Фамилии, имена, пароли, явки. Ну, где они? Ну, кто это мог сделать? Если это сделал какой-то умный человек, то в кавычках умный, да? То он сделал ровно все наоборот. Ровно наоборот.
Ну, кстати, очень многие задают вопрос, а кто такой Алексей Навальный? Вы знаете, мы для вас подготовили сейчас небольшой сюжет, который, вполне возможно, даст вам ответ. Потому что, когда мы сегодня спрашивали у людей, а кто такой Алексей Навальный, как правило, самое расхожее слово – революционер, это было на первом месте, оппозиционер, где-то между первым и вторым. Кто такой Алексей Навальный? Давайте услышим и посмотрим.
Алексей Навальный, блогер, юрист, один из самых видных и скандальных оппозиционеров, стал известен благодаря блогерским расследованиям злоупотреблений в госкорпорациях. Создатель и руководитель антикоррупционного проекта «Роспил», проекта «Росяма» и «РосЖКХ». В прошлом году журнал «Тайм» включил Навального в сотню самых влиятельных людей мира. Сам оппозиционер называет себя профессиональным адвокатом, при этом о каких-либо процессах с его участием мало известно. Навальный в политике с 2000 года, с момента вступления в партию «Яблоко». Исключен из партии с формулировкой «за нанесение политического ущерба», в частности, за националистическую деятельность. Стал соучредителем национал-демократического движения «Народ», активный участник протестных акций на Болотной площади и проспекте Сахарова. В 2013 году на досрочных выборах мэра Москвы был выдвинут кандидатом от партии РПР «Парнас». Официально зарегистрирован кандидатом в мэры 17 июля, 18-го признан Ленинским районным судом города Киров виновным в хищении имущества государственной компании «Кировлес» и приговорен к 5 годам колонии общего режима. Навальный женат, имеет 2 детей 2001 и 2008 года рождения. Родители Навального владеют Кобяковской фабрикой по лозоплетению в Одинцовском районе. Отец – генеральный директор предприятия, мать – коммерческий директор. Брат Олег Навальный был первым замдиректора ИМС «Почта России». Отвечал за автоматизацию пункта почтового обмена в Шереметьево, где в апреле нынешнего года скопилось 160 тонн посылок. Уволен 3 июня нынешнего года. Проходит вместе с братом оппозиционного по делу о мошенничестве и отмывании денег.
Ну, мне осталось добавить, знаете, как раньше в полицейских сводках были у революционеров клички, да? Так вот, соратники называют наш Че Гевара Алексея Навального, противники, причем ярые и ожесточенные противники называют, особенно бывают фотографии такие, где Алексей Навальный с суровым лицом, фюрер. Не знаю, к этому можно по-разному относиться.
Че Гевара и фюрер.
Ну, да. И тот, и другой человек известен для себя. Самое интересное, что Алексей Навальный вот со всеми этими судебными издержками, процессами, сначала арестом, потом освобождением, не лишился права избираться и быть избранным на пост мэра Москвы, пока приговор не вступит в силу.
Сейчас это закон, да?
Это закон. Это закон. И если этот закон все-таки не уголовное наказание, даже если условное, не вступит в свою силу до сентября, до 8 числа, когда начнутся выборы, будет мэр Москвы Алексей Навальный. Я могу спросить ваше отношение к этому человеку? Это новый революционер?
У нас же свободная страна, вы можете задать мне любой вопрос.
А вы можете на него также свободно,
так же свободно не ответить. Конечно.
Да. Ну вот все-таки, вот вы чувствуете в нем молодую политическую
порцию? Я вам скажу, что я не политик, я не занимался как бы так глубоко Навальным, и не могу ничего сказать, да, был ли этот лес, не было ли этого леса. Но чисто визуально, мне кажется, он представляет опасность, потому что женщины за него проголосуют.
Ну тогда и Григорий Лепс представляет опасность.
О, Григорий Лепс представляет...
Плюс Стас Михайлов.
А и Стас Михайлов — это просто сильнейшая, мощная сила. Если бы они пошли в политику всерьез, как Рейган в свое время, то, уверяю вас, все женщины, в том числе одинокие женщины, голосовали бы за него. Я, может быть, шучу, но на самом деле у него есть абсолютный экстерьер политика. Политика западного, политика открытого, это такой, они там фюрером его называют, да, там, или Че Гевара. Я думаю, что ближе всего это все-таки такой Ющенко.
Виктор Ющенко. Кстати, мы у экспертов
спрашивали. Чисто визуально, да. Не тот Ющенко, который потом был не выбран, а тот, который начинал, который выходил.
В меру брутальности,
да.
В меру перемен.
Да.
Ну и все жулики и воры вокруг, да? Пора что-то менять.
Да. И этот лозунг, который очень серьезно как бы работает в России, потому что всем надоело. Все видят неприкрытую, наглую уже жадность вот этих людей. Этот произвол судов. То, что произошло там, это просто та самая унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Понимаете?
Я понимаю, да.
Это, ну, чего, это все было в России описано писателями там, за 200, за 300 лет. Мы все это знаем. У Навального, на мой взгляд, если он действительно будет заниматься политикой серьезно, если он действительно будет открытым политиком, потому что ведь вопрос не в том, что на Западе политики не воруют или не совершают ошибки, но они за эти ошибки платят, мгновенно платят.
Но при этом
и каждый политик на Западе это знает. Если вот малейшая тень, он лишается карьеры. У нас же можно все.
Но, с другой стороны, вы извините, что такие аналогии сейчас с Алексей Навальный, Иосиф Сталин проведу, но Сталин, который не гнушался еще в финале царских времен экспроприациями, эксами, налетами, и был, по сути, бандитом.
Со своим другом Камо.
И находился в картотеке различных полицейских управлений. Он сделал все, чтобы к концу 30-х годов осталось как можно меньше людей, которые бы об этом знали. Потому что вождь, лидер, главный человек в стране должен быть абсолютно, ну, не белоснежен, наверное, не совсем уж кристально чистым, как алмаз, но, по крайней мере, без каких-то уголовных статей за плечами.
Он понимал этот миф. Ну, конечно, такая немножко аналогия такая, я скажу, натянутая, но то, что Сталин понимал, и в разговоре есть в воспоминаниях, когда он своему сыну, ругал своего сына Васю Сталина, который назывался всем Сталином, говорил: «Сталин – это не ты и не я. Сталин – это он». И показывал там на портрет, на некий бог. Вот. Конечно, в данном случае любая власть пытается остаться кристально чистой.
Ну, давайте мы все-таки к Алексею Навальному. И опять же, это не сравнение было, это вот просто пример о том, что политик пытался, ну, просто это первый, наверное, политик, по крайней мере, не Иван Грозный, не Николай II, за казни, за Ходынку, после вот у Николая II во время коронации, они не пытались от этого как-то очиститься и сказать, что мы здесь ни при чем. У нас на прямой связи Константин Шварцер, адвокат. Константин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сейчас разбираем вот этот вот странный судебный процесс в Кирове, который длился, ну, чуть больше суток. Первая серия и после небольшой паузы вторая часть марлезонского балета «Арест и освобождение» Алексея Навального и Петра Офицерова. В чем юридический казус? Вот если можно, буквально на пальцах объясните, почему сначала вынесли приговор, потом отпустили?
Да, я сейчас объясню. Есть такая избитая всем известная фраза о том, что человек считается невиновным, пока его таковым не признает суд. Однако здесь надо понимать тот момент, когда суд признает человека виновным, и тот момент, когда приговор вступает в законную силу. Пока приговор в законную силу не вступил, человек не виноват. Таким образом, до вступления приговора в законную силу есть разные меры пресечения. Домашний арест у Васильевой, мы все знаем, домашний арест. Подписка о невыезде. И, как вариант, содержание под стражей. Закон не обязывает ни суд, ни следствие, ни прокуратуру брать человека под стражу до вступления приговора в законную силу.
Константин, скажите, а что нужно, чтобы приговор вступил в законную силу? Когда? Когда человек переступает порог камеры? Когда?
Я сейчас поясню. Значит, приговор вступает в законную силу после истечения срока на обжалование, если приговор не обжалован, и после постановления суда апелляционной инстанции, если приговор обжалован. Поэтому что произошло с Навальным? У него была мера пресечения, подписка о невыезде. Суд первой инстанции постановил обвинительный приговор, и суд своей волей изменил меру пресечения. То есть подписку о невыезде суд заменил на содержание под стражей. Прокуратура же, ну это, конечно, уникальный у нас случай для нынешнего судопроизводства, но законом это предусмотрено. Прокуратура сказала о чем? Что у человека была подписка о невыезде, он ее не нарушал, все соблюдал, приговор в законную силу пока не вступил. Может быть, апелляционная инстанция другой постановит приговор. Условный срок или оправдательный, теоретически же это возможно. Прокуратура говорит о чем? Что меру пресечения, подписку о невыезде вовсе не надо было менять на содержание под стражей. Давайте подождем постановление апелляционной инстанции или вступление приговора в законную силу. Вот что сказала прокуратура.
Что в перспективе? Сколько месяцев может быть под домашним арестом Навальный с Офицеровым? Когда срок апелляции пройдет? То есть я могу у вас, как у адвоката, спросить перспективы этого дела?
Да, спросить, конечно, можно, я вам с удовольствием отвечу. И тут тонкость. У него не домашний арест, как у Васильевой.
Да, подписка о невыезде у него, да.
Один месяц дается на обжалование. То есть в течение месяца защита и сам Навальный Офицеров могут подать апелляционные жалобы. Дальше в какие-то, ну, они есть в законе, но они обычно судами не соблюдаются. Ну, достаточно в краткие сроки суд апелляционной инстанции рассмотрит это дело. Дальше мы можем с вами только гадать. Если он оставит в силе приговор, ну, обвинительный, то он оставит в силе точно, не сомневайтесь. Если он оставит в силе приговор с реальным отбыванием срока в колонии, тогда Навального возьмут под стражу в любом случае в суде апелляционной инстанции. В любом случае возьмут. Если же суд апелляционной инстанции изменит приговор и назначит наказание, не связанное с лишением свободы, условный срок или там с отсрочкой или еще что-то, тогда он, конечно, останется на свободе.
Понятно. Все, спасибо большое. Константин Шварцер, спасибо. Адвокат, спасибо. Был у нас в прямом эфире. Вот все вот, понимаете?
Да, все правильно.
Нет, оно с одной стороны правильно, с другой стороны мы ведь привыкли, да, я просто...
А что вас удивляет?
Я обращаю внимание, да, что Сергей Гинзбург, это режиссер, и поэтому мы привыкли, я сейчас буду цитаты из фильма, вор должен сидеть в тюрьме. Просто понятно, спасибо Станиславу Говорухину и Владимиру Высоцкому.
Вайнеру.
Ну и Аркадию, да, и Георгию Вайнеру, да, соответственно, за эру милосердия. Да. Вор должен сидеть в тюрьме, Васильева находится под домашним арестом, Навальный, многие не читали...
Другой классик сказал фразу о судьи кто?
Ну да.
Это главный вопрос. Вопрос правосудия. То, что происходит, действительно цирк, который, на мой взгляд, дискредитирует вообще всю систему правосудия. Если Навальный виновен, и вы это докажете, и докажите это, но не надо приурачивать это, ну как бы делать... Он подал заявление, и на следующий день его вызвали в суд, и тут же осудили. Быстрый, скорый и самый гуманный. Ну просто вся система правосудия заточена, к сожалению, в нашей стране, заточена на обслуживание власти и интересов власти. Не на правосудие, как высшую силу, да, а вот именно на обслуживание интересов власти. И когда нужно, по звонку, по взгляду, иногда даже никто не звонит, они сами по внутреннему убеждению принимают эти решения. А потом мы удивляемся, когда мы со своими дурацкими делами приходим в суды и сталкиваемся с какими-то идиотскими проволочками, решениями. Потому что их же никто не контролирует. Если открыт этот портал, то этот портал можно использовать и как коррупционную составляющую. Кто больше дал, тот и прав.
Ну, вот смотрите,
кто мне нравится, тот и прав.
Вы все понимаете, вы все говорите правильно, да? А некоторые скажут даже, слушайте, а Гинзбург-то оппозиционер, может быть, кто-то
Нет,
скажет.
Просто я совсем... У меня до сих пор еще сейчас находится дело одно с одной компанией, с одними барыгами я сажусь в суде. Я просто прошел первую инстанцию с большим недоумением. Сейчас вот жду второй инстанции. Вижу абсолютный произвол, когда на руки не дают этот самый, ну, протокол суда, когда всячески устраивают так, чтобы ты где-то ошибся, где-то ты пропустил сроки апелляции. Ну, господи, это все... И главное, понятен мотив.
Но самое главное, что вы это понимаете,
когда меняют судью,
но не пытаетесь выйти с плакатом.
Да, когда просто так берут и меняют судью. Почему вдруг это случилось? Никто ничего не объясняет. А я иду к своему адвокату, он мне говорит, а вот так написано в законе, согласно своему убеждению.
Да,
согласен. Судья принимает решение согласно внутреннему убеждению. Боже мой, тогда возникает вопрос, а кто этот человек? От чьего внутреннего убеждения зависит жизнь или там судебное решение того или иного человека, в том числе и Навального.
Но мы решили собрать еще несколько судебных процессов, таких же громких, как и вот дело, которое вчера рассматривалось в Кировском суде, сегодня продолжилось рассматриваться дело Навального и Офицерова. Ну а мы хотели бы сейчас еще показать вам некоторые громкие судебные процессы, которые мы подготовили. Напоминаю, что это «Картина недели». И давайте-ка посмотрим небольшой сюжет о других судебных делах.
И пресса, и правозащитники сходятся во мнении, что приговор Навальному более чем суров. Особенно на фоне других дел о хищении денежных средств в особо крупном размере, когда преступники отделывались условными сроками. Василий Дупак, депутат Московской областной думы, положил в карман 15 миллиардов рублей, а получал все те же 5 лет условно. Евгения Васильева, фигурантка дела оборонсервиса, по версии следствия, участвовала в краже 6 миллиардов рублей. В данный момент она находится под домашним арестом. Например, дело экс-заместителя префекта Северо-Восточного округа Москвы. В 2011 году Иосиф Рейханов получил 5 лет условно за хищение из столичного бюджета более 350 миллионов рублей. Директору дальневосточного завода «Звезда» Юрию Шульгину дали всего 3 года условно, а украл он 29 миллионов рублей.
Ну, вот такие вот тоже есть.
А Навальному какую сумму?
Она 16 миллионов.
16 миллионов. 16... То есть он на последнем месте здесь.
Ну,
дайте ему хотя бы 2.
Дайте ему хотя бы 2, сказал Сергей Гинзбург, режиссер. А у нас Антон Беляков, депутат Государственной Думы. Также
добрый вечер. Добрый вечер.
Ну, про Алексея Навального можно говорить долго. Я думаю, что еще будут говорить, потому что и он делает заявление. Вот, чтобы закрыть тему, не закрыть тему, а просто уже передвинуться к другой, под амнистию, по амнистии по экономическим преступлениям дело Алексея Навального попадает, там 160 и 33 статья.
Вы знаете, ну, это вопрос-то в данном случае не ко мне. У нас же, там же персонально этот вопрос в ряде случаев решается. Поэтому давайте. Вы знаете, я думаю, что применительно к Навальному, что попадает, а что не попадает, это глубоко политический вопрос. И вообще главный враг в истории с Навальным российского правительства, это, собственно, само российское правительство и те решения, которые они принимают. Я просто с Алексеем много лет знаком. Я вам хочу сказать, что при всем, значит, пафосе ситуации, из блогера сделать политика мирового уровня, о котором заявляют президенты Франции, Соединенных Штатов, премьер Великобритании, значит, и появляются многотысячные мероприятия, это не Алексей сделал. Это с ним сделали российские средства массовой информации. И абсолютно бездарная политика.
Я вам не говорю.
Потому что произошло.
Согласен.
Кремль искусственно взрастил, значит, сам себе врага. И продолжаете этим заниматься. Вот эти истории, что взять под арест в зале суда, потом, значит, какие-то метания прокуратуры отпустить. Значит, вы уж, ребята, если решили что-то, вы делаете, то ли боритесь, то ли отпускаете. Но я вот с такой бездарной позиции, честно говоря, которая сейчас демонстрирует наша власть, затрудняюсь даже сказать.
Ну, подождите, Кировский областной суд, судья, блин,
я согласен со всем, что вы сказали.
У нас Басманный суд есть.
Басманный, и Даниловский. У нас любой суд,
конечно,
басманный.
Конечно.
Вот. Когда мы говорим про Навального, мне кажется, тут нельзя исключать еще и его личностные качества. Не всякий человек может так выйти смело и подвергать себя опасности. А он без всякого сомнения, потому что 5 лет, которые он может реально просидеть, это не так просто. Он реально встал и реально говорит то, что он хочет говорить. Да?
Кировский суд сегодня вынесет.
И поэтому, мне кажется, именно поэтому и президент Соединенных Штатов...
говорит то, что хочет, и то, что думает.
Да не всех слышит.
Просто я с Антоном хотел бы поспорить.
У нас есть, у нас есть московская хельсинская группа, уж извините, при всем уважении, так, которая 80 лет говорит все, что хочет, справедливо. И я бы, так сказать, очень сильно подумал, значит, кто у нас больше
правдолюбы,
кто у нас
больше
правозащитники. Да, конечно.
Они выдвигали себя в кандидаты на пост мэра?
Ну, у нас на пост мэра много кто себя выдвигал, и губернатора.
Нет, просто при Юрии Михайловиче это было вот бесполезно.
Давайте понимать,
нет,
повторяю,
Лебедев, по-моему,
я бы не хотел там каким-то образом сейчас переходить на личности Алексея, потому что личность многогранная.
О нем такое говорим, да.
Я понимаю, но вот у меня абсолютно точно критическое отношение к тому, что делает Кремль в истории с Алексеем.
И у меня тоже.
Вот. И в данном случае просто сами себя взрастили. То есть правозащитников в России много. Значит, демонизировать Алексея настолько, чтобы потом начать самим бояться собственного кошмара, который они же, в общем, и нафантазировали себе. Эта ситуация весьма гротескная, и в ней есть определенная доля сарказма.
Вчера был народный сход, но именно так было народное собрание названо на Манежной площади. И когда сегодня Алексей Навальный был освобожден, он сказал: спасибо, если бы вы вчера не вышли, этого бы не было. И вот, естественно, возникает вопрос, а до этого была Болотная, до этого, извините, еще была Манежная.
Еще была Манежная, да, которая очень сильно напугала власть.
Мы как раз снимали с вертолета вот это вот собрание на вчерашней Манежной площади.
Да. Сколько людей?
Ну, много людей, вот, да, телезрители
еще,
видят.
Это еще не...
Вот я сейчас ехал из Государственной Думы, через пробки пробирался, пятница вечер. Значит, сейчас на Манежной площади и возле стен Государственной Думы выставлено сплошное тотальное оцепление. Я даже сфотографировал в Инстаграме, выставил. Буквально каждые 2.5 метра стоят сотрудники ОМОН сейчас. Весь центр взят, соответственно, под усиленную охрану.
Ну, просто вчера горевали,
кстати,
может, сегодня
кстати,
гулять
тоже
будут.
Давайте
просто
понимать.
Это вот, кстати, к вашим словам,
к разговору про вчерашний
сделал
народный
Навального,
сход.
Да.
Вот про народный сход. Вот поверьте мне, как человек, который довольно много лет находится в политике, значит, вот что, значит, все вскочили и побежали, и совершенно случайно у всех оказались плакаты А4 формата, отпечатанные тиражом, так, 1050-100 экземпляров, совершенно случайно оказались наклейки, да, их вот быстро смакетировали, и за 5 минут какая-то типография отпечатала, и все это было определенным разогнано. Вот я в чудеса тоже не верю.
Кто?
Давайте понимать,
кто
что продукт вчерашнего мероприятия — это хорошо подготовленная, спланированная акция, за которой, безусловно, стоят и потраченные средства, и серьезные организационные усилия. И я прекрасно понимаю, что она возымела свой эффект. И действительно, начались сегодня метания, и прокуратура, значит, обвинила суд и Следственный комитет
вообще
в том, что они,
правда,
приняли, значит, какое-то неправомерное решение, что само по себе действительно является бредовой историей. В очередной раз, на мой взгляд, в этой конструкции проигрывают кремлевские технологии. И, ну...
Сергей, срежиссировать это можно? То есть, Антон, вы хотите сказать, что вот эти вот люди, которые вчера вышли на Манежную, это статисты, актеры?
Зачем?
Они сами об этом не знали. Они вышли из добрых побуждений.
Значит, я когда-то...
Они участники спланированного...
Я когда-то, конечно. Они участники спланированного флешмоба. Но я вот, например, в свою бытность интересовался технологиями, которые были применены в Сирии. Я бы провел определенную параллель. Значит, там был пострадавший молодой человек, который стал, значит, был объявлен немедленно жертвой злодеев и негодяев. Это было разогнано в Твиттере и Фейсбуке, и начались многотысячные... То есть нужно было поднести спичку. Ситуация была разогнана в федеральной...
Ключевая фраза — поднести спичку.
Конечно, конечно.
Для того, чтобы это вспыхнуло, должен быть бензин.
Абсолютно. Ситуация. Нет, ситуация сама по себе огнеопасная.
Вот
ее так много показывали по федеральным телевизионным каналам, создавали драматизм. Значит, вот интрига достигла апогея, все-таки отпустят Навального или посадят. дадут ему избираться мэром, значит, или не дадут. Кстати, я смотрел социологию, рейтинг Алексея в Москве лежит в пределах 2-2,5%, очень маленький. И тем не менее, да, вот, и вот интрига создавалась, и в какой-то момент хорошо спланированная, повторяю, с заранее отпечатанной полиграфией, с согласованной идеологией, там, примерно маршрутами движения, точками сбора, все это разогнано в социальных сетях, люди, которые шли, они искренне прекрасно понимали, что да, мы идем, потому что вот Алексея, которому эти люди симпатизируют, значит, вот и сейчас его сажают. Нет, никаких абсолютно претензий. Но это хорошие, грамотные политические технологии. Так начинались где-то революции, где-то бунты, где-то потасовки. Надо прекрасно себе понимать, большевики это большая политика.
Большевики
конечно.
Маленькой кучкой возглавили
да.
Перевороты. И знаете, чем все закончилось?
Это большая политика, и не надо питать никаких иллюзий.
Опять, я еще раз говорю, что мне кажется, без всякого сомнения, я с вами согласен. Конечно, всегда существует кто-то, кто может эту ситуацию, но опять-таки в определенных пределах, усилить, поджечь, двинуть, спровоцировать. А если бы к этим митингующим вот просто бы толпа фанатов пришла, которые там долой кавказцев, все бы вообще могло заполыхать и превратиться в неуправляемый бунт.
Самое интересное, что вчера на митинге
недовольные.
Вчера на митинге и в Кирове, и в Санкт-Петербурге, и в Москве несли огромное количество плакатов, вот этих вот отпечатанных, да, но нигде не было. Хотим честного суда над Алексеем Навальным. Везде было свободу Навальному.
Да нет у нас никаких честных судов.
Закрыли тему. Давайте еще об одном событии поговорим.
Будем долго разговаривать.
Событие трагическое. Событие, которое продолжалось и на этой неделе. Это авария, которая произошла в минувшие выходные под Подольском, когда КамАЗ, груженный щебнем, врезался в рейсовый автобус. Погибло 18 человек. Более 30 попали в больницы. До сих пор некоторые из них, из этих людей, находятся в больницах, некоторые в тяжелом состоянии. Давайте мы посмотрим видеосюжет, напомним, как эти события происходили, что там с водителем, что вообще произошло прямо сейчас в программе «Картина недели».
В субботу в Новой Москве произошла страшная авария. Рядом с селом Ознобшино возле Подольска пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли 18 человек, среди них один ребенок. 55 пассажиров получили травмы. По словам очевидцев, правила нарушил грузовик. На большой скорости, выезжая с второстепенной дороги, он врезался в рейсовый автобус. От удара автобус разорвало на две части.
14 человек умерли сразу после столкновения с грузовиком. Один скончался в лифте. Еще трое умерли по дороге в больницу. Местные жители обратились к замэру с просьбой установить светофор на этом месте. И Петропавлович Бирюков заявил, что уже на следующей неделе светофор здесь появится. Авария произошла не из-за того, что не было светофора, а из-за того, что у грузовика сказали тормоза.
Большой маршрутный автобус с дополнительной секцией. Значит, соответственно, переворачивается КамАЗ со щебнем. Вот в этот автобус частично заваливает автобус, естественно, по прибытию наших спасателей сразу приступили к расчистке завала из щебня. Быстренько прибыли туда-сюда тоже скорые помощи. Всем нуждающимся была оказана медицинская помощь. Работали наши вертолеты.
Многие пассажиры оказались заблокированы в искореженном салоне. Спасатели помогли выбраться из автобуса 20 пострадавшим. Водитель КамАЗа выжил, вылетев из машины. Тверской суд Москвы арестовал предполагаемого виновника ДТП. Водителю грузовика, 46-летнему грачу Арутюняну, грозит более 7 лет тюрьмы. Ранее судья сообщал, что свою вину он не признает. По словам адвоката обвиняемого, Арутюнян пытался уйти от столкновения с автобусом.
Он с самого начала принял решение перевернуть автомобиль на бок, чтобы таким образом хотя бы по инерции машину остановить. Пускай даже и она переворачивалась, он осознавал, что там оживленная трасса, он ее увидел. В тот момент он не видел автобуса, он не собирался проскочить на перекресток.
На момент той страшной аварии у водителя КамАЗа не было российского водительского удостоверения. Он ездил по выданным в Армении правам международного образца. За последний год Арутюнян 7 раз привлекался к административной ответственности. И его неоднократно ловили на управлении неисправным автомобилем.
Ну, в общем, даже эта история, которую мы сейчас будем обсуждать с нашими гостями, с Антоном Беляковым, депутатом Государственной Думы, с Сергеем Гинзбургом, она поразила огромное количество таких версий. Разыграна националистическая карта. Армянин по армянским правам, что он вообще делает, что это за фирма. Вот. Виновато государство, позволяет гастарбайтерам, приезжающим работать, ну и так далее. Вторая версия, когда говорят, ну вот трагическая случайность. Ну не скажете же вы, что этот армянский водитель хотел ехать и убивать 18 человек. Да нет, конечно. Ему 50 метров не хватило, чтобы действительно завалить этот грузовик. Третья версия. Виновно во всем в очередной раз государство, которая позволяет водителям с армянскими правами кататься на грузовиках, до сих пор не могут найти хозяина той фирмы, к которой этот водитель был...
Нашли уже.
Нашли, да?
Ну, конечно.
Нет, нашли фирму, нашли исход, а не могут хозяина найти.
Он на физическое лицо оформлен, там нет никакой фирмы.
Ну да, тоже хозяин, человек с армянской фамилией.
Хозяин нашелся, все да? есть. А все три карты, вы говорите, националистическая...
Да. И опять кого наказывать? Водителя, может быть, и не надо строго наказывать, а наказывать именно тех, кто вот выпустил его на такой машине и так
опять
далее.
Опять возникает вопрос, а что говорит закон? Вот нарушался закон или не нарушался? И наказывать надо не армянина, там, не еврея, не белоруса, а наказывать надо преступника.
А закон говорит, что это неумышленное убийство, Сергей.
Минуточку. С точки зрения водителя.
Нет, это с точки зрения уголовного кодекса.
А с точки зрения человека, который, например, имеет фирму и не соблюдает ГОСТ, и не следит за техническим состоянием автомобиля. Кто он? Он нарушает закон или он не нарушает закон? Если он нарушает, судить. А с точки зрения водителя, ну, конечно, это чудовищная, ну, как бы, чудовищная трагедия, которая случилась. И глупо думать, что на его месте мог бы быть и любой другой водитель.
Да, только надо было проверить тормоза.
А вы думаете, когда он устроился на работу и получает, поверьте мне, очень небольшие деньги?
Сам работал, он не устраивался на работу.
Хорошо, сам работал.
Взял этот грузовик.
Да. Это же дача. Что такое грузовик? Это идут стройки, он вводит щебенку, ее мешают в бетон. Всем хорошо. Он зарабатывает на этом. Не очень большие деньги. И поэтому у него, естественно, то, что он себе может позволить, там, плохую машину. Но, опять, если это официальная фирма, то кто вообще следит
фирмы
за состоянием?
Ну, давайте так, давайте я поясню, потому что мне вот довелось встречаться и с исполняющим обязанности начальника ГИБДД по Москве, который следит за следствием, и с очевидцами встретиться и выслушать позиции, то, что произошло. Я примерно представляю, ну, не примерно, а довольно точно представляю себе, что произошло. Равно как и вы коснулись вопроса все-таки, кто виноват, и, видимо, я свою версию тоже предложу. Ну, во-первых, что случилось? Действительно, этот господин Грачи Арутюнян, он взял у своего приятеля КАМАЗ, ему были нужны деньги, и он на этом КАМАЗе зарабатывал. Кстати, к разговору о националистической карте, я бы, правда, не путал бы националистическую карту и национальную. Я считаю, например, что российский разумный национал-патриотизм – это тема, которую вполне можно было бы поднимать. И я не вижу ничего плохого в том, что гости Российской Федерации, которые живут на нашей, так сказать, земле, им иногда следовало бы ознакомиться с нашими традициями российскими, им не следовало бы иногда вести себя так, что это вызывает неприятие коренного населения России. И не говоря уже о том, что ни для кого не секрет, что в Центральном федеральном округе именно армянские представители армянской диаспоры в хорошем смысле контролируют дорожно-строительные работы, они контролируют оптовые поставки сыпучих материалов. И если вы завтра решите завести песок или щебенку для своего дачного участка, к вам приедет грузовик, в котором будет сидеть водитель с армянской, собственно говоря, фамилией. Хорошо это или плохо, вы решаете сами, но определенная национальная черта, если хотите, в этом вопросе присутствует. Так вот, асфальт? Он взял этот асфальт, да. Вот сейчас мы, если посмотрим, кто укладывает любимую Сергеем Семеновичем Собяниным брусчатку, то, собственно, там будут господа ровно с фамилиями, оканчивающимися
они
на
«ян». Они лучшие.
Да. Ну, видимо, так считают, да. Так вот, и вы в этот бизнес просто так не придете, если у вас фамилия с другим окончанием.
Ни в какой другой я не приду просто так. Вы, особенно в московский, вы же понимаете.
Да. Так вот, к разговору теперь о том, что произошло. Действительно, отказали тормоза, он пытался не въехать в хвост стоявшей пробки, и установка светофора там экстренная никакого вообще отношения к проблеме не имеет, можно хоть три их там поставить, это не предотвратило бы аварию. Так вот, он попытался уйти левее и пошел на встречную полосу. Единственное, что надо было бы, наверное, какой-то там забор въезжать и на чей-то дачный участок вылетать на КамАЗе. Вот, он надеялся его остановить, может быть, тормозить двигателем, хотя тормозной путь отсутствует, это установлено оперативными материалами. А в результате он действительно предпринял некие действия, начал резко выкручивать руль, это привело к тому, что КамАЗ перевернулся, и уже катясь, так сказать, кувырком, кубарем, выкатился, переворачиваясь на перекресток, угу, где проезжал, собственно говоря, автобус.
Отъезжал от
остановки, да, и я бы, кстати, вообще начать бы стоило с того, что я, пользуясь случаем, конечно, приношу соболезнования всем, кто потерял своих родных, близких в этой истории. Это ужасная ситуация. У меня в моей родной Владимирской области, благодаря тому, что нас вот так нам повезло владимирцам, трасса Москва, Нижний Новгород проходит, у нас вот регулярно происходят аварии, и сколько, и причем, знаете, эта трасса идет иногда вот посреди, пересекает просто город, у меня целый ряд населенных пунктов, Петушки, Покров, где дети идут через федеральную трассу в школу, например.
Вообще,
и стоит титанических усилий поставить светофор там, потому что надо понимать, что перекрывается, вот чтобы прошел ребенок, федеральная трасса.
Ну, я давно по этой дороге не ездил, но там вдоль дороги венки. Это такое ощущение, что мемориалы едешь.
Я этим так во всех много лет занимаюсь, мы где-то поставили, но это каждый раз. Вот либо мы обеспечиваем безопасность детям, которые идут через дорогу в школу или домой, но останавливаем огромный грузопоток, и надо понимать, какие там пробки возникают. Все, собственно, москвичи это знают. Либо, соответственно, мы не перекрываем.
Так кто же виноват все-таки, вот по вашему
мнению? А виноваты все. Виноват наш оголтелый бизнес, в котором ценность материальных благ превосходит любую логику. Сейчас эту щебенку всю собрали, сотрудники правоохранительных органов загрузили, повезли ее взвешивать. Сколько ее там было? Был перевес, не было перевеса. А КамАЗ находился на транзитных номерах. У меня большие вопросы к ГИБДД, потому что известно, что у него полис ОСАГО вроде бы был. Но полис ОСАГО, извините, предполагает прохождение техосмотра. И вот сейчас, как ГИБДД, так сказать, искусственно эту тему обходит, но если у него был полис ОСАГО, значит, какая-то сволочь, я даже не буду подбирать выражение, значит, поставила ему штампульку о том, что машина технически исправна в состоянии.
И получила за это, да?
И что-то за это получила.
Человеческую,
да,
благодарность.
И вот эта сволочь виновата намного больше, возможно, даже, чем сам Арутюнян. Который
несколько, да, и
эта
сволочь, и та сволочь, которая должна была,
конечно,
заниматься. Вот вы правильно, что здесь как бы целая цепочка.
Садился ли он за руль, системная, понимая, что его КамАЗ в не очень хорошем состоянии, и я вот общался с грузоперевозчиками, они говорят, например, что известный прием, что едет водитель на КамАЗе, понимает, что у него там стерлись тормозные колодки. Он берет на том колесе, вот, где есть проблема, он тормозной шланг там какими-то хомутиками просто пережимает, чтобы тормозная жидкость вот конкретно к этому колесу не шла. И можно там доехать до сервиса, а может быть даже и денек поработать лишний раз, может быть недельку, да. В результате в какой-то момент хомутик слетает, у него вся тормозная жидкость вытекает, и она остается вообще без тормозов.
Я предлагаю сейчас послушать Седу Арутюнян, сестра водителя КамАЗа, виновника ДТП. С ней поговорила Александра Крылова. Давайте послушаем, что сестра водителя говорит.
Я сестра Арутюнян Седа. Как давно ваш брат уехал? 3 месяца назад. Все 3 месяца он работал в России? Да, но иногда работа была, иногда не было. Он уехал для того, чтобы заработать на памятник сыну. Что за работу он выполнял? Он работал водителем грузовых автомобилей. Других работ он не делал. Это его профессия. Он делает это с любовью. Почему он уехал в Россию? Из-за смерти сына. Сын вернулся из армии с сильными головными болями. Мы не смогли его спасти. Он умер. Нужны были деньги, затраты на похороны, финансовые вопросы. Хотели поставить памятник. Все это заставило его уехать. Таких денег здесь он бы не заработал. Поэтому он был вынужден уехать, чтобы покрыть все расходы. А здесь он чем занимался? Тем же, водил грузовые машины. А где он жил там все 3 месяца? У родственников, у друзей, у знакомых. Он собирался остаться там надолго? Годовщина сына была, его тут не было. Он хотел побыстрее заработать и вернуться домой. Вся семья жила на его деньги. Он отправлял их домой, но старался копить, чтобы хватило на все. Мы очень хотим, чтобы к нему хорошо относились, не было агрессии. Это произошло без злого умысла. Это ужасная случайность и трагедия. Он любил Россию, он служил здесь.
Это была сестра водителя КамАЗа, который зарабатывал на надгробие сыну, а в итоге сейчас на надгробие 18 семей готовят надгробие погибшим в этой автомобильной аварии. Расследование будет продолжаться. Еще одна новость, снова политическая, она была в самом начале недели. Эдвард Сноуден, который вроде как должен вот буквально со дня на день получить документ, который выпустит его, наконец-таки, из этой зоны транзитной Шереметьево. И еще одна новость, что его выдвигают на Нобелевскую премию мира, на ту самую премию, которой были удостоены мать Тереза, Барак Обама, Индира Ганди,
Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, у которого совсем недавно был день рождения, и прочее, прочее, прочее. И очень многие говорят, слушайте, ну как можно шпиона, хотя он и не шпион, предателя, хотя он, наверное, и не предатель.
С точки зрения
американцев. С точки зрения всех остальных, кроме американцев, выдвигать на Нобелевскую премию мира. По ситуации со Сноуденом, вот, Сергей, вы что скажете?
Ну, я в данном случае не могу ее так знать хорошо, как мой коллега, который здесь сидит.
Я вот. Сноудена, да? Помилуйте.
Нет, мне кажется, вы больше в это вовлечены, чем я. Я на эту ситуацию смотрю несколько просто с таким любопытством. Ну, человек, да, перебежчик. Ведь были же перебежчики до Сноудена, которые просили убежище в Советском Союзе. Там какой-то был безработный, там какая-то была давнишняя история.
Обменяли хулигана на Луиса Карвалана.
Да. Это были единичные случаи, когда американский гражданин бежал и просил политического убежища. В этом смысле это какой-то для меня почти анекдот. Вот он сколько там уже находится в этом...
Да уж месяц скоро.
Где он там спит?
Ну, если он там.
Где все на полу?
Если вот. Он там, а не на конспиративной квартире.
Ну, вроде как господин Кучерена, который взял опеку над Эдвардом
Сноуденом.
Можно
Сноуден, и приехать, показаться.
Букварь ему привез. Да. Видимо, в следующий раз кубики
он
привезет.
Опасаются, что кто-нибудь прилетит, какой-нибудь агент ЦРУ, укол зонтиком. Ну, он...
Вот мне в истории со Сноуденом, честно говоря, в очередной раз, я так всегда надеюсь на то, что наши власти поведут себя как опытные международники, хорошие стратегии политики, но вот мне в очередной раз обидно, что называется, за Россию, за позицию МИДа, за позицию силовиков. Слушайте, американцы просят выдать преступника, который, по их мнению, предал огласке гостайну. Черт побери, верните нам нашего полковника, который сдал всю нашу американскую сеть. Во главе, так сказать, или включая Анну Чапман.
А заодно и Бутер.
Да. Почему мы сидим, значит, смотрим телевизор, И тут чего-то раскачиваемся. Нашу всю сетку шпионскую сдали. Сидит себе где-то сейчас этот товарищ в Майами, на вилле. И ничего. И мы не дергиваемся, мы не устраиваем международного скандала.
Но это как-то не по-человечески. Почему? К нам прилетел
Почему?
Человек в Шереметьево.
А туда наш человек прилетел, который сдал всю нашу сеть.
Сдаем.
Отдайте нам его, мы его здесь посадим и придадим огласке.
Это отсутствие, опять-таки, внятной позиции. Вот именно
да,
внятной.
Да.
Либо мы...
Бездарная позиция.
Да, либо мы выдаем, и у нас с Америкой дружба, и мы выдаем им всех преступников, они выдают нам всех своих, и все про это знают, и никто к нам не полетит.
Да.
У нас не будет проблем. Он же не полетел во Францию, не полетел в Англию. Понимая, да, что в Лондоне, из Лондона только нашим не отдают, да, там мы требуем этого преступника, того преступника.
Но при этом он особо в Латинскую Америку-то тоже не
летит. А если кто-то, не, ну то не смог полететь, потому что посолили его самолет бы спокойно и забрали, потому что американские власти, при всей их нашей, так сказать, ненависти к ним, я не сильно, так сказать, большой поклонник заокеанских коллег наших, и тем не менее, послушайте, они отстаивают свои права, я уважаю ситуацию,
у них понятно, да.
Какого-то американского гражданина, где-то кто-то задерживает, туда приплывает авианосец, случайно направляет какую-то ракету в сторону кого-то, и все прекрасно понимают, что лучше отдать. Почему мы так не можем сделать? Почему, когда наших детей насилуют в Таиланде, наше консульство квело там чего-то лопочет по поводу того, что мы потом окажем им консультативную и психологическую помощь? Мне непонятно это. Мне непонятно, почему сдают наших разведчиков. Мне непонятно, почему
может, мы пытаемся понять, Антон, а может быть, Сноуден еще что-то знает? Может, он полезен?
Сноуден
или он абсолютно выхолощен?
Хорошо, тогда берите этого Сноудена, наши спецслужбы. Говорит, что мы его задержали как преступника.
И работаем.
Про экстрадицию мы будем потом думать, когда вы обратитесь к нам, хотя у нас нет соглашения об экстрадиции. Обрабатывайте его, снимайте с него всю информацию в интересах России, а не держите его там в этой зоне, и к нему правозащитники ездят. Снимайте его, допрашивайте его.
А просто
работайте в интересах нашей разведки.
На вопрос, какие ваши мысли, к нам прилетел снова, да, ответ. У нас пока нет мыслей. Поэтому он и находится вот в этой самой транзитной зоне. Нет мыслей.
Вся мировая общественность возмущена тем, что, оказывается, негодяи американские спецслужбы прослушивали сотовые телефоны и просматривали почту. Слушайте, какое откровение! Когда все слушали запись Бориса Немцова полтора года
никто
назад,
не думал, откуда она взялась.
На Live News, все думали, ух ты, откуда появилась? Оказывается, ах, они прослушивают нас!
Мы прокуроров
голых
видели.
Что, для кого-то откровение, что наши спецслужбы...
Телеведущих мы видели голых.
Конечно!
У нас вообще
друзья мои, нас всех прослушивают, и сказал нам об этом не Сноуден, а наши средства массовой информации, включая «Комсомольскую правду», которые выложили все это в открытом доступе.
Сами спецслужбы в своих целях выкладывали это, тем
конечно.
Самым обнаруживая то, что они ведут записи. Их на Горбушке можно купить.
Ровно по Черномырдину.
Да.
Никогда такого не было,
да.
И вот опять.
И вот
то
опять.
Есть Сноуден рассказал, оказывается, что нас прослушали.
У нас минута осталась. Сергей, международная премия мира Сноудену давать Нобелевку?
Да ну глупость это все. Ну, если только с точки зрения, что американец и вдруг бежал, от хорошей жизни. Да нет, ну я не
хотя
понимаю.
Хотя, учитывая, что дают
да.
шведы, вряд ли. Да,
да? А почему не Ассанжу тогда? Почему не
Ассанжу
гораздо больше сделал? Да.
У нас титулы теперь отбирают. Я бы заодно и у Барака Обамы ее отобрал, потому что, так сказать, большего монстра, который лезет в, я имею в виду Соединенные Штаты, а не лично к Обаму.
Антон Беляков, депутат Госдумы, Сергей Гинзбург, режиссер. Друзья, я только что поступила грустная новость. Солист группы «Король и Шут» Михаил Горшенев по прозвищу «Горшок» скончался. И прямо сейчас для телезрителей телеканала «Комсомольская правда» мы покажем клип в исполнении Михаила Горшенева. Ну а радиослушателям говорим до свидания. Это была «Картина недели». Всем спасибо.
«Картина недели».